Часть третья. Он приобретает город и кое-что в придачу. Эта история встает как тень из тумана. В результате напряженной работы, везения и удачных вложений мой отец становится состоятельным человеком. Мы переезжаем в дом побольше, на улицу посимпатичней, и моя мать сидит дома со мной. А пока я расту, отец работает так же много, как прежде. Иногда он уезжает на несколько недель и возвращается домой усталый и грустный. Почти ничего не говорит, кроме того, что очень скучал без нас. Итак, хотя он добился успеха, все мы не чувствуем себя счастливыми. Ни мать, ни я, ни, конечно же, отец. Даже заходит разговор о том, чтобы разойтись, потому что такая семья не семья. Но этого не происходит. Иногда подобная угроза служит лишь укреплению семьи. Мои родители решают вместе пережить трудные времена. В этот-то период, в середине 70-х, мой отец и начинает тратить деньги на непредсказуемые вещи. В один прекрасный день ему становится ясно, что в его жизни чего-то не хватает. Или речь скорее идет о чувстве, которое с возрастом, он только что разменял четвертый десяток, все больше овладевало им. И однажды окончательно овладело. Когда в силу совершенно случайных обстоятельств он застрял в маленьком городке, называвшемся Спектр, где-то в глубине в Алабаме или Миссисипи или Джорджии. Застрял там, потому что в машине что-то такое сломалось. Он оставляет ее у механика и, пока тот занимается ремонтом, решает пройтись по городку. Спектр, что неудивительно, оказывается красивым маленьким городком. Белые домики с крылечками и качелями под огромными тенистыми деревьями. Там и тут цветочные ящики и клумбы, а в дополнение к радующей глаз главной улице приятное чередование грунтовых, гравийных и асфальтированных дорог, по которым по всем так приятно ездить. Мой отец, гуляя, обращает особое внимание на эти дороги, потому что любит это больше всего, то есть ездить. Ездить и смотреть по сторонам. Сесть в машину и ехать по стране, по миру. Ехать с самой медленной скоростью, которую дозволяют правила движения. Хотя правила, особенно в том, что касается ограничения скорости, Эдвард Блум не соблюдает. 20 км в городе – это для него слишком большая скорость. На шоссе вообще царит безумие. Как можно увидеть мир, мчась на таких скоростях? Куда людям нужно так гнать, что они не могут понять того, что у них рядом, за окном машины? Мой отец помнит времена, когда машин не было вообще. Он помнит времена, когда привычно было ходить пешком. И он тоже так делает, то есть ходит пешком. Но еще он любит ощущение езды, шум мотора, шорох шин, картину жизни в раме передних, задних и боковых окон. Машина — это волшебный ковер моего отца. Она не только доставляет его куда нужно, но и показывает ему разные места. Машина, он ведет ее, она везет его, так медленно и так долго, от одного места до другого, что некоторые его важные сделки совершаются прямо в ней. Те, кто договаривается с ним о встрече, делают так. Узнают, где он сейчас находится, и, принимая во внимание его скорость, рассчитывают, где приблизительно будет в следующие несколько дней недели. Потом летят самолетом до ближайшего к тому месту аэропорта, и там берут машину на прокат. Выезжают на нужное шоссе и едут, пока не догоняют его. Поравнявшись с ним, сигналят и машут ему. И мой отец медленно поворачивает голову. Так повернул бы медленно голову Авраам Линкольн, если бы он водил машину, потому что в моем сознании, в воспоминании, которое вошло в мое сознание и невозмутимо осталось в нем, мой отец напоминает Авраама Линкольна, человека с длинными руками и бездонными карманами, и темными глазами. И машет в ответ, и съезжает на обочину. И человек, желающий с ним поговорить, пересаживается к отцу на пассажирское место, а его помощники или адвокаты на заднее сиденье. И пока машина продолжает путь по этим живописным и извилистым дорогам, они совершают свою сделку. И как знать, может быть, в дороге у него даже случаются романтические встречи. Он заводит романы с прекрасными женщинами, знаменитыми актрисами. Вечерами они сидят за маленьким столиком, устланным белой скатертью, и при свете свечи едят и пьют, и произносят фривольные тосты за будущее. И вот прогуливается мой отец по спектеру. Денек чудесный, золотая осень. Он ласково улыбается всему и всем вокруг, и все и всяк ласково улыбается ему. Прогуливается, заложив руки за спину, одобрительно поглядывая на витрины, на узкие улочки, и уже проникаясь особым чувством к яркому солнцу, которое в ответ блещет еще ярче, отчего мой отец становится еще добрее, еще чутьче, чем всегда. Сейчас он добрее и чутьче, чем представляется всегда, каждому, кто бы с ним ни встречался. И он влюбляется в этот городок, такой изумительно скромный, полный естественного очарования, в людей, здоровающихся с ним, продающих ему кока-колу и приветливо улыбаясь, машущих ему, сидя в прохладной тени на своих крылечках, когда он проходит мимо. Мой отец решает купить этот городок. В жизни Спектора чувствуется какая-то унылость, говорит он себе, мало отличающаяся от жизни под водой, что он способен оценить. Это печальное место, по-настоящему печальное, и оно уже много лет такое, с тех пор, как закрыли железную дорогу, или угольные шахты, выработав пласты, или как будто попросту забыли, как будто мир идет мимо, не обращая на него внимания. И хотя мир больше не видел пользы в Спектере, он был достаточно хорош, чтобы быть со всем миром, чтобы его позвали с собой. Вот в эту его особенность и влюбляется мой отец, по этой причине приобретает его в собственность. Первое, что он делает, это скупает всю прилегающую к Спектеру землю, на тот случай, если какой-нибудь другой одинокий богач ненароком наткнется на городок и захочет провести через него шоссе. Он даже не смотрит, какая там земля. Он знает только одно. Она покрыта сосновыми лесами, и он хочет, чтобы она оставалась такой. Хочет, по сути, сохранить нетронутую и замкнутую экосистему. И он добивается этого. Никто не знает, что один человек скупает сотни крохотных участков, выставленных на продажу. Как никто не знает и того, что по прошествии 5 или 6 лет каждый дом, каждый магазин в городке, один за другим, оказываются скуплены кем-то, кого никто из них еще не знает. Пока, во всяком случае. Люди разоряются, покидают городок, так что нетрудно приобрести их дома, лавки или мастерские. Те же, кому нравится жить, как живут, и кто хочет остаться, получают письма. В них им предлагается продать свою землю со всем, что на ней находится, за хорошую цену. Их не просят съезжать, платить за аренду или что-то менять, кроме одного – имени владельца дома, каждого дома, и лавки, каждой лавки. И вот таким способом, медленно, но верно, мой отец скупает Спектр, каждый его квадратный дюйм. Представляю себе отца, довольного такой деловой операцией. Поскольку, как он и обещал, в городке ничего не меняется, ничего не происходит, кроме неожиданного и неожиданно обыденного появления моего отца Эдварда Блума. Он не предупреждает заранее о своем приезде. Да я и не верю, что он хотя бы знает, когда намерен вернуться сюда». Но в один прекрасный день кто-то обратит внимание на одинокую фигуру в лугах или человека, идущего по 9-й улице, засунув руки в карманы. Он заходит в магазинчики, которые теперь принадлежат ему, взимает доллар-другой, но управлять ими оставляет мужчин и женщин Спектера, которых он спросит своим мягким, по-отечески заботливым голосом. «Как дела? Как жена? Детишки?» Видно, что он очень любит городок и всех его жителей, и они отвечают ему любовью, потому что невозможно не любить моего отца. Невозможно. Во всяком случае, мне так кажется. Невозможно не любить моего отца. Прекрасно, мистер Блум. Все просто прекрасно. Последний месяц дела шли хорошо. Желаете посмотреть бухгалтерские книги? Но он качает головой. Нет, уверен, у вас тут все в полном порядке. Заглянул только, чтобы поздороваться. До свидания. Передавайте от меня привет жене, хорошо? Его одинокую темную сухощавую фигуру в костюме тройки можно увидеть и на трибуне стадиона, когда команда школьников Спектора сражается в бейсбол с командой соседнего городка, наблюдающего за игрой с чувством отстраненной гордости, с какой наблюдал за тем, как я расту. Каждый раз, приезжая в Спектр, он останавливается в другом доме. Никто не знает, у кого он остановится в следующий свой приезд или когда это случится. Но всегда для него наготове комната. Когда бы он ни попросился на ночлег, и он всегда просит позволения, словно чужой человек одолжение. «Пожалуйста, если вас это не слишком обеспокоит». И он ужинает вместе с приютившей его семьей, ночует в отведенной ему комнате, а утром снова отправляется в дорогу и обязательно убирает за собой постель.
«Думаю, мистер Блум не откажется от содовой в такую-то жарынь», — говорит ему однажды Эл. «Позвольте, я принесу вам бутылочку, мистер Блум».
«Спасибо, Эл», — отвечает отец. «Правда, это будет кстати — выпить содовой». Он праздно сидит на скамье перед деревенской лавкой Элла. Он улыбается вывеске «Деревенская лавка Элла» и старается охладиться в тени навеса. Слепящее летнее солнце жжет только кончики его черных туфель. Эл приносит ему содовую. Рядом сидит старик Уайли и, грызя кончик карандаша, смотрит, как мой отец пьет воду. Одно время Уайли был шерифом в Спектре, потом пастором. Побыв пастором, он стал бакалейщиком, но в настоящее время, когда он болтает с моим отцом перед деревенской лавкой Элла, он ничего не делает. Отошел от всяких дел, кроме болтовни.
«Знаю, мистер Блум», — кивает Уайли. «Я это уже говорил. Знаю, но повторюсь опять. Невероятно, сколько вы сделали для этого города».
Мой отец улыбается. «Ничего я не сделал для этого города, Уайли».
«Именно что сделали», — говорит Уайли и смеется.
Эл и мой отец тоже смеются.
«Мы считаем, что это просто невероятно».
«Как содовая, мистер Блум?»
«Освежает», — отвечает мой отец. «Очень освежает, Эл. Спасибо».
Ферма Уайли расположена в миле от городка. Это одна из первых никчемных вещей, которые когда-либо покупал мой отец.
«Должен поддержать Уайли», — говорит Эл. «Не всякий может прийти и купить целый город, только потому, что он ему понравился».
Глаза у отца почти закрыты. Уже недолго осталось до того дня, когда он не сможет выходить на улицу без очень темных очков. Его глаза становятся такими чувствительными к яркому свету, но он живо откликается на приятные слова. «Спасибо, Эл», — говорит он. «Когда я увидел Спектр, то понял, что должен купить его». «Не знаю, зачем. Просто должен и все. Купить его целиком. Думаю, отчасти это связано с ощущением замкнутого круга, единого целого. Очень трудно человеку вроде меня довольствоваться частью чего-то. Если часть хороша, то целое может быть только еще лучше. Что касается Спектра, то это как раз такой случай. Купить его целиком».
«Но вы этого не сделали», — перебил его Уайли, все так же грызя карандаш, и перевел взгляд Элла на моего отца.
«Уайли», — говорит Эл, —
«Но это же правда», — не унимается Уайли. «Что поделаешь, если так оно и есть?»
Отец медленно поворачивается к Уайли, потому что мой отец обладает особым даром. Просто глядя на человека, он может сказать, что побуждает его говорить те или иные вещи, честен ли он и правдив, или пытается пустить пыль в глаза. В этом его сила, которая, среди прочего, помогла ему стать таким богатым. И сейчас он может сказать, что Уайли уверен, что говорит правду.
«Такого не может быть, Уайли», — качает он головой. «То есть, насколько я знаю, я каждый дом этого города или пешком прошел, или проехал на машине, или осмотрел с воздуха, и не сомневаюсь, что купил его весь, целиком и полностью, с потрохами». Замкнул круг.
«Прекрасно», — говорит Уайли. «Тогда забудем о клочке земли с хижиной на нем, что в том месте, где кончается дорога и начинается озеро, до которого может просто трудно добраться пешком или на машине, или заметить его с воздуха, и которого, может, просто нет ни на какой карте, или что у человека, владеющего им, есть бумага, какой вы никогда не видели». И на ней не ваша подпись, мистер Блум. Вы же целом считаете, что во всем правы. Небось, невдомек, о чем я толкую. Мои извинения, раз вы лучше меня все знаете.
Уайли настолько добр, что рассказывает отцу, как добраться туда, и что только кажется, будто дорога там кончается и начинается озеро. На самом деле все не так. И насколько трудно придется всякому, кто захочет отыскать это странное место — болото, хижину на болоте. И вот мой отец доезжает до места, где дорога как будто кончается, но когда выходит из машины, ему становится ясно, что за деревьями и лианами, и грязью, и травой дорога продолжается. Природа — воды озера, поднявшись выше своего обычного уровня, отвоевала у людей небольшое пространство. В 3 дюймах застойной болотной воды над дорогой больше жизни, чем в целом океане. У ее края, где густеет и преет ил, начинается сама жизнь. Он вступает в нее. Туфли утопают в болотной жиже. Но он идет дальше. Вода становится выше, уже и брюки погружаются в тину. Ощущения приятнейшие. Он продолжает идти. Тускнеющий свет не скрывает в себе никакой опасности. И вдруг он видит дом впереди. Дом! Он не верит своим глазам. Не верит, что такое сооружение может стоять прямо, не уйти в мягкую почву. Но вот оно, перед ним, и не какая-то хибара, а настоящий дом. Небольшой, но явно крепкий, с 4 прочными стенами и дымком, вьющимся над трубой. По мере того, как он подходит ближе, вода отступает, почва становится тверже, и перед ним открывается тропинка. И он, улыбаясь, думает, как это мудро и как похоже на жизнь. Тропинка возникает в самый последний момент, когда человеку нужно протянуть соломинку. По одну сторону дома огород, по другую — поленница высотой в его рост. Снаружи у окна в ящике — желтые цветы. Он подходит к двери и стучится.
«Эй!» — зовет он. «Есть кто дома?»
«Конечно, есть!»
— откликается молодой женский голос. «Можно войти?» Молчание, потом тот же голос отвечает.
«Прежде вытрите ноги о половик!»
Мой отец так и делает. Потом тихо открывает дверь и застывает на пороге, ошеломленный невообразимой чистотой и порядком. Посреди чернеющей болотной воды он видит теплую, чистую, уютную комнату. Первым делом он видит огонь в очаге, быстро переводит взгляд на полку над очагом, на которой попарно расставлены синие стеклянные кувшины. Потом оглядывает почти голые стены. В комнате небольшая кушетка, 2 кресла, перед очагом коричневый коврик. В дверях, ведущих в другую комнату, стоит девушка. У нее черные волосы, заплетенные в косу, и спокойные синие глаза. Ей не больше 20. Он ожидал, что, живя на болоте, она будет грязной, как сам он сейчас, но ее белая кожа и ситцевое платье сияют чистотой, разве только на щеке полоска сажи.
«Эдвард Блум», — говорит она. «Вы Эдвард Блум, верно?»
«Да», — отвечает он. «Откуда вы знаете?»
«Догадалась. Я хочу сказать, кто бы еще мог здесь появиться?»
Он кивает и извиняется за беспокойство, доставленное ей и ее семье. Но он пришел по делу. Он хотел бы поговорить с хозяином дома, ее отцом, матерью, о земле, на которой стоит дом. Она отвечает, что он может говорить. «Простите, не понял».
«Все это принадлежит мне».
«Вам?» — удивляется он. «Но вы ведь женщина», — кивает она.
«Почти совершеннолетняя».
«Виноват», — отвечает мой отец. «Я не имею в виду...»
«Дело, мистер Блум», — говорит она с легкой улыбкой. «Вы сказали о каком-то деле».
«Ах, да». И он рассказывает ей все. Как он приехал в Спектр, как влюбился в этот городок и что он просто хочет получить его в полную собственность. Можете назвать это глупой прихотью, но он желает, чтобы город принадлежал ему весь, без остатка. Однако есть участок, который он, видимо, пропустил, и теперь не прочь купить его у нее, если она не станет возражать, и что ничего не изменится, все останется как прежде. Она вольна жить здесь вечно, если на то будет ее воля. Он же лишь хочет назвать город своим. И она отвечает.
«Давайте на чистоту. Вы купите у меня это болото, но я останусь здесь. Вы будете владеть домом, но он по-прежнему будет моим. Я буду жить здесь, а вы сможете приходить и уходить, когда заблагорассудится. Как вы это делаете, потому что есть у вас такая прихоть? Верно я это себе представляю?»
И когда он подтверждает, что в основном верно, она говорит.
«Тогда я против, мистер Блум. Если вы не собираетесь ничего менять, я бы хотела, чтобы не менялось и положение вещей, существовавшее здесь всегда».
«Но вы не понимаете», — говорит он. «В сущности, вы ничего не потеряете. На деле все только приобретают. Разве не видите? Можете спросить любого в Спектре. Я не принес ничего, кроме пользы. Мое присутствие в Спектре так или иначе приносит людям прибыль».
«Пусть и получают прибыль».
«Да, это не самое главное. Я бы хотел, чтобы вы переменили свое мнение». Он уже готов был вспылить или уйти опечаленный. «Я всем хочу лишь блага».
«Особенно себе», — говорит она.
«Всем, в том числе и себе». Она смотрит долго, смотрит на моего отца и качает головой. Взгляд ее синих глаз спокоен и тверд.
«Я одна на свете, мистер Блум», — говорит она. «Мои родители давно умерли».
Она холодно и отчужденно смотрит на него.
«Мне было хорошо тут. Я знаю жизнь. Вы, наверное, удивились бы, как много всего я повидала. Не похоже, что чек на крупную сумму что-нибудь изменит для меня. Деньги, они мне попросту не нужны. Мне ничего не нужно, мистер Блум, я и так счастлива».
Мой отец недоверчиво смотрит на нее и спрашивает. «Девушка, как тебя зовут?»
«Дженни»,
— тихо отвечает она, и в ее голосе слышится что-то такое, чего в нем не было прежде.
«Меня зовут Дженни Хилл».
И происходит вот что. Сначала он влюбляется в Спектр, а потом влюбляется в Дженни Хилл. Любовь — непостижимая вещь. Что заставляет женщину вроде Дженни Хилл вдруг решить, что мой отец — мужчина ее жизни? Чем он пленяет ее? Или дело в его легендарном обаянии? Или Дженни Хилл и Эдвард Блум созданы друг для друга? А может, мой отец ждал 40 лет, а Дженни 20, чтобы наконец найти любовь всей своей жизни? Не знаю. Он на плечах переносит Дженни через болото, и они едут в город в его машине. Временами он едет так медленно, что вполне можно идти рядом с машиной быстрым шагом и разговаривать с ним. Или как происходит сегодня, ибо весь спектр выстроился вдоль тротуаров, чтобы посмотреть, кто это с ним в машине, увидеть, что это прекрасная Дженни Хилл. С самого первого появления в спектре мой отец держал за собой маленький белый домик с черными ставнями, что стоит неподалеку от городского парка, на чудесной, как весна, улице. Перед домиком лужайка с мягкой зеленой травой по одну сторону, розарий по другую. Старый сарай, переделанный под гараж. Высоко на белом заборе торчит красная деревянная птица, которая машет крыльями, когда дует ветер. А на переднем крыльце лежит соломенная циновка, на которой выведено «Мой дом». И все же он никогда не останавливается в нем. За все 5 лет с тех пор, как он влюбился в спектр, он ни разу не ночует в единственном в городе доме, где никто не живет. Пока не приводит в него Дженни с болота, он всегда ночует у других. Но теперь, когда Дженни устраивается в маленьком белом домике с мягкой зеленой лужайкой перед ним, что неподалеку от городского парка, он остается с ней. Он больше не беспокоит жителей спектра застенчивым стуком в дверь по вечерам. «Мистер Блум!» — вопят детишки и скачут вокруг него, словно вокруг давно не навещавшего их дядюшки. У него теперь есть свой настоящий дом. И хотя поначалу это задевает чьи-то чувства, и некоторые сомневаются, насколько прилично подобная ситуация, очень скоро все видят, как это мудро — жить с женщиной, которую любишь, в городе, который любишь. Мудрый? Так они думали о моем отце с самого начала. Мудрый человек, хороший, добрый. Если он делает что-то, что кажется странным, например, идет на болото купить землю, а вместо этого находит женщину, то просто потому, что остальные не так мудры и добры и хороши, как он. И вот очень скоро уже никто не думает плохо о Дженни Хилл, то есть даже никакой задней мысли не имеет. А больше только поражается, как она выдерживает, когда Эдвард уезжает, что, как вынуждены будут признать даже самые снисходительные к нему жители спектра, случается постоянно. Они спрашивают себя, неужели ей не одиноко? Что она делает, оставаясь одна? И все в таком роде. Впрочем, Дженни принимает участие в жизни городка. Помогает устраивать всякие мероприятия в школе и танцы на ежегодной городской ярмарке. После долгой жизни на болоте для нее не составляет труда следить за тем, чтобы ее лужайка всегда была красивой и зеленой, а сад так просто похорошел под ее заботливыми руками. Но бывают ночи, когда соседи слышат, как ее душа жалуется, и словно он тоже слышит ее. На другой день или, может, через день появляется в городе, медленно проезжает по улицам, приветствуя встречных, и, наконец, сворачивает к маленькому домику и машет женщине, которую он любит, и которая выходит на крыльцо, вытирая руки о фартук. На милом лице сияет, как солнце, улыбка, и она только слегка качает головой и тихо говорит «Привет!» Почти как если бы он вовсе не уезжал. Как, между прочим, и все горожане, которые вскоре заходят повидаться с ним. Столько воды утекло с тех пор, как он купил первые участки земли на окраине городка, с тех пор, как стал настолько привычен здесь, что жители начали считать его своим. Его появление в спектре, невероятное в первый день, на следующий превратилось в естественное. Он владеет каждым дюймом земли в городке, и везде в нем чувствует себя как дома. Он ночевал в каждом доме и побывал в каждом заведении. Он помнит имя каждого жителя, кличку каждой их собаки, и сколько лет их детям, и когда у кого день рождения. Конечно, дети, которые растут, постоянно видя перед собой Эдварда, первыми принимают его, как они принимают всякое природное явление, всякую постоянную вещь, и это передается взрослым. Пройдет месяц без него, и вот опять придет день, и с ним явится Эдвард. Его старая медленная машина. Какое зрелище! «Привет, Эдвард! Скоро зайдешь к нам! Наилучшее пожелание Дженни! Заглядывай в наш магазин!» Так это длится много лет, и его присутствие в городке становится таким обычным и ожидаемым, что в конце концов кажется, что он не то чтобы никогда не уезжал, но будто вовсе и не было его первого появления, а он был тут всегда. Каждому в этом чудесном крохотном городке, от самых маленьких мальчишек и девчонок до глубочайших стариков, кажется, что Эдвард Блум жил здесь всю жизнь. В «Спектре» история превращается в небылицу. Люди смешивают все события, забывают, а вспоминают то, чего не было. То, что остается в их памяти, — сплошной вымысел. Хотя они так и не поженились, Дженни становится его молодой женой, а сам Эдвард — кем-то вроде камевояжера. Людям нравится сочинять, как они должны были познакомиться. В тот день, много лет назад, он проезжал через город и увидел ее. Где? С матерью на рынке? Эдвард не мог отвести от нее глаз. Или нет, не так. Это была женщина. Маленькая девочка, которая попросила позволить ей помыть за 5 центов его машину. И с того дня говорила всем, кто готов был ее слушать. «Он мой». Как только мне исполнится 20, я заставлю его жениться на мне. И правда, в день, когда ей исполнилось 20, она нашла Эдварда Блума на веранде сельской лавки, где он и Уиллард, и Уайли, и остальные покачивались в креслах. И хотя они даже еще ни о чем не договорились, ей достаточно было протянуть ему руку, и он взял ее, и они ушли вместе, а в следующий раз, когда их увидели, они уже были мужем и женой. Мужем и женой, и как раз собирались поселиться в прекрасном маленьком домике с садом, что неподалеку от парка. А может быть... Это не важно. История их знакомства постоянно меняется, как все истории, поскольку ни в одном из вариантов нет ни капли правды. Воспоминания граждан обрастают причудливыми деталями. Они громко спорят по утрам, когда за ночь вспоминают что-то еще, чего никогда не было, достаточно интересное, чтобы поделиться с другими, и история получает новый поворот, с каждым днем разрастается. Жарким летним утром Уиллард, например, рассказывает о том дне, кто может забыть такое, когда Эдварду было всего 10, и река, которая пропала, высохла, которой больше нет, если посмотрите вокруг, поднялась так высоко, что все испугались. Еще капля с черного неба, и город смоет. Еще капля дождя упадет в эту обезумевшую реку, и Спектра поминай, как звали. Никому не забыть, как Эдвард запел. У него был высокий, замечательный голос. И пошел, и запел. И пошел из города. И как дождь ушел за ним, как больше ни одной капли не упало в реку, потому что тучи ушли за ним. Он околдовал небесные воды, и появилось солнце. А Эдвард не возвратился, пока дождь не ушел, аж к Теннесси. И Спектр был спасен. Кто забудет такое? Кто-то может предложить новую тему. А есть ли человек, который добрее к животным, чем Эдвард Блум? «Если такой, покажите мне его. Хочу посмотреть на него». Вот я помню, каким добрым был Эдвард к животным еще мальчишкой, ко всем без исключения. Эдвард, конечно, не слишком часто бывает в Спектре. В лучшем случае приезжает раз в месяц на пару дней. И пусть на деле их новый богатый хозяин появился в городе как-то под вечер на разбитой машине, под такой же вот вечер, когда миновали 40 лет его жизни, горожане занимаются тем, чем всегда занимались. Рассказывают всяческие байки. Но теперь, вместо незатейливых рыбацких историй, которыми они довольствовались прежде, это история жизни Эдварда Блума за пределами Спектра. Она занимает их, а такой они мечтают для себя. И ею-то он, наконец, начинает жить в их сознании. Эдвард Блум дал им новую жизнь. Они ему. И кажется, он считает, что это отличная идея. То есть не похоже, чтобы он был против. Но это другая история. В этой же у Дженни не все так хорошо. Так и должно было случиться, не правда ли? Молодой женщине, только недавно покинувшей болото, красивой как никто и никогда, приходится подолгу оставаться одной. О, эти черные дни, когда проходит ее молодость! Она любит Эдварда Блума, и кто сможет осудить ее за это? Нет человека, который не любил бы его. Но он, Эдвард, владеет ключом от ее сердца, и когда уезжает, увозит его с собой. Что-то немного странное происходит с Дженни. Все начинают это замечать. Как она теперь сидит день и ночь у окошка и смотрит вдаль. Люди идут мимо и машут ей, но она их не видит. То, на что она смотрит, где-то очень далеко. Ее глаза горят, не моргают, и на сей раз Эдвард отсутствует долго, дольше, чем прежде. Все скучают по нему, особенно Дженни. Дженни скучает по нему больше всех, а потом происходят невероятнейшие вещи. Кто-нибудь мог бы сказать Эдварду кое о чем, когда он привел ее с болота, о ее странности. Но, похоже, никто не знал Дженни Хилл или ее родителей. Хотя как она 20 лет жила на болоте, и ни единая душа не знала об этом? Может ли быть такое? Нет, не может. Ну а если никто ничего не говорил Эдварду, потому что это все походило на выдумку? Он был так счастлив. Она в то время казалась милой молодой женщиной. Да она и вправду была очень милая. Но теперь это осталось в прошлом. Никто из тех, кто видел Дженни Хилл, сидящую с безучастным и угрюмым видом у окошка, не говорил себе: «Какая милая женщина!» Нет. Люди говорили: «У этой женщины дурное настроение». А глаза у нее горели, право слово. Люди, которые проходили в сумерках мимо ее дома, клялись, что видели слабые желтые огоньки в окошке. Два огонька, ее глаза, горевшие на ее лице, и им становилось жутковато. Сад, конечно, скоро начинает дичать. Сорняки и ползучие растения заглушают кусты роз, которые в конце концов сохнут. Нестриженная лужайка зарастает травой, становящейся все выше и, наконец, ложащейся под собственной тяжестью. Сосед хочет помочь ей в саду и во дворе, но когда стучится к ней в дверь, она не отвечает. Дальше все происходит слишком быстро, чтобы кто-нибудь успел что-то сделать, поскольку все загипнотизированы отчаянием, исходящим от маленького белого домика. В считанные дни разросшиеся лианы укрывают его со всех сторон так, что и не догадаешься, что в их гуще вообще что-то есть. Потом начинается дождь. Он идет, не прекращаясь, много дней. Озеро переполняется. Плотина того гляди прорвется, и во дворе вокруг домика Дженни собирается вода. Сначала это небольшие лужицы, которые соединяются, растут и, наконец, заполняют все. Вокруг нее одна сплошная вода. Она течет на улицу и подступает к дому по соседству. Водяные змеи обнаруживают заводь и поселяются в ней. Деревья, чьи корни не могут держаться за размокшую землю, падают. Но упавшие деревья вылезают отдохнуть черепахи, и стволы покрываются мхом. Прилетают птицы, каких здесь никогда прежде не видели, и вьют гнезда в трубе домика Дженни. А по ночам из густых темных зарослей доносятся крики неведомых зверей, заставляя горожан дрожать в своих постелях. Достигнув определенных размеров, когда дом оказывается окруженным со всех сторон пространством глубокой темной воды, болото перестает расти вширь. Наконец возвращается мой отец и видит, что произошло. Но к этому времени болото уже слишком глубокое. Дом стоит слишком далеко. И хотя он видит ее горящие глаза, добраться до нее он не может и едет обратно, домой к жене и сыну. Странствующий герой возвращается. Он всегда возвращается к нам. Но когда он снова уезжает по делам, то каждый раз по-прежнему едет сюда. Он зовет ее, но она не отвечает. Он больше не может быть с ней, и вот почему выглядит таким печальным и усталым, когда возвращается домой, и почему так мало рассказывает о своих поездках. Начало конца. Смерть всегда является неожиданно. Даже меня ее приближение застало врасплох. Я был на кухне, делал себе бутерброд с арахисовым маслом и джемом. Мать стирала пыль с верхооконной рамы. Ту пыль, которую никогда не видишь, пока не влезешь на стремянку и не заглянешь туда. Чем она и занималась. И я помню, как подумал, что за несчастная и ужасная у нее жизнь, если даже в тот момент, когда возвращается мой отец, ей приходится вытирать пыль с рамы, где ее вообще незаметно. Он вернулся днем часа в 4, что странно, потому что я не мог припомнить, когда в последний раз видел, чтобы он приезжал до захода солнца. И взглянув на него при дневном свете, я понял, в чем дело. Он выглядел неважно. Больше того, он выглядел ужасно. Он бросил что-то на стол в столовой и пошел на кухню. Жесткие подошвы его туфель стучали по свеженадраенному полу. Мать слышала его шаги, и когда он вошел в кухню, осторожно спустилась со стремянки. Бросила тряпку на кухонный стол рядом с хлебной корзинкой, повернулась и взглянула на него с выражением отчаяния. Не могу назвать это иначе. Она знала, что он собирается сказать ей, сказать нам. Она знала, что он проходил все те тесты, биопсию, и они в своей мудрости считали лучше скрывать это от меня, пока не получат окончательного ответа. И сегодня ответ стал известен. Потому-то она и вытирала пыль, скопившуюся наверху оконной рамы, потому что сегодня станет известен результат. И не хотела думать об этом. Не хотела сидеть и думать только об одном, что именно узнает сегодня. И так она узнала. «Он везде», — сказал отец. «Вот так-то. Везде», — сказал он и пошел из кухни. Мать поспешила за ним, оставив меня гадать, что в конце концов происходит и почему родители так встревожены. Но недолго я гадал. Я все понял еще до того, как они мне рассказали. Однако он не умер. Пока. Вместо того, чтобы умирать, он начал плавать. У нас давно был бассейн, но отец никогда особенно не увлекался плаванием. Теперь, когда он все время сидел дома и нуждался в физических упражнениях, он почти не вылезал из бассейна, словно родился в воде, словно вода — его родная стихия. Он плавал, так что залюбуешься. Скользил, почти не подымая брызг. Его длинное розовое тело, покрытое шрамами, чешуйками отмершей кожи, синяками и ссадинами, блестело, отражаясь в зеркальной глади воды. Он так проникновенно загребал воду, словно ласкал ее, а не использовал ее сопротивление, чтобы плыть вперед. Ноги двигались по-лягушачьи, равномерно и четко, а лицо погружалось в воду, словно целуя ее. Это продолжалось часами. От долгого пребывания в воде кожа отмокала и мягчела, становилась белой в складках. Однажды я видел, как он медленно, методично отдирал слои этой комковатой отмерзшей кожи, как у змеи в линьку. Почти все остальное время он спал. Когда же не спал, я бывало ловил его напряженный взгляд, устремленный в неведомое, словно ему открылась некая тайна. Наблюдая за ним, я видел, как с каждым днем растет его отчужденность. И не только по отношению ко мне, но и по отношению к этому месту и времени. Видел, как западают его глаза, утратившие огонь и страсть, как усыхает и увядает его тело, как он будто прислушивается к голосу, слышимому ему одному. Я находил некоторое утешение в том факте, что все это происходит ему во благо, что все каким-то образом завершится счастливо, и что даже эта его болезнь — метафора чего-то еще. Это означало, что он устал от мира. Все стало таким обыкновенным и понятным. Никаких больше великанов, ни всевидящих стеклянных глаз, ни речных девушек, которым он мог спасти жизнь, и которые могли появиться потом, чтобы спасти жизнь ему. Он стал всего лишь Эдвардом Блумом, человеком. Я увидел его, когда он переживал трудный момент, и в этом не было его вины. Просто мир утратил ту магию, которая сообщала такую грандиозность его жизни. Болезнь была его пропуском в лучший мир. Теперь я это знаю. Тем не менее, для нас это было лучшее, что могло произойти. Это странствие, из которого не возвращаются. Ну, может, не лучшее, но с учетом всех обстоятельств, не самое плохое. Я видел его каждый Божий вечер, чаще, чем до болезни. Но он был все тем же прежним моим отцом. Даже теперь. Чувство юмора ничуть не пострадало. Не знаю, почему это кажется мне важным, но это было важно. Думаю, в некоторых случаях это указывает на определенную жизнестойкость, силу воли, неукротимость духа. Говорил человек с кузнечиком. Человек сказал: «Знаешь, есть напиток, названный в честь тебя». И кузнечик спросил: «Ты имеешь в виду, что есть напиток, который называется Говард? Или вот, например, человек зашел в ресторан и заказал чашку кофе без сливок. Через несколько минут официант вернулся и говорит, что, к сожалению, сливки кончились, но есть кофе без молока. Не желаете?» Но теперь эти анекдоты даже не очень смешили. Мы просто ждали, когда придет последний день. Пересказывали старые затертые анекдоты в ожидании, когда наступит конец. Он все больше слабел. Иногда посреди анекдота он забывал его или завершал ударной концовкой, в которой вся соль шутки, но концовкой совершенно другого анекдота. Бассейн стал приходить в негодность. Мы скоро перестали следить за ним, парализованные ожиданием смерти отца. Никто не чистил его, не добавлял специальных химикатов, чтобы вода оставалась голубой, и на его стенах появились водоросли, а вода стала густо-зеленого цвета. Но папа продолжал плавать в нем до самого конца. Даже когда он стал больше похожим на пруд, чем на бассейн, отец продолжал плавать. Однажды, выйдя проверить, как он там, я могу поклясться, увидел рыбу. «Окунь с крохотным ртом», — подумал я, которая выпрыгнула из воды за мухой. Я был в этом уверен. «Папа!» — позвал я. «Ты видел?» Он замер на середине грибка и плыл по инерции. «Ты видел ту рыбу?» Но тут я рассмеялся, потому что взглянул на моего отца, рассказчика анекдотов, вечного комика, и увидел, какой смешной у него вид. Именно так я подумал. Глядел на него и думал: какой смешной у него вид. Но, конечно же, он вовсе не замирал на середине грибка. Он потерял сознание, и его легкие наполнились водой. Я вытащил его из бассейна и вызвал скорую. Потом надавил ему на живот, и вода хлынула из него, как из крана. Я ждал, что он откроет глаза и подмигнет, и засмеется. обратит этот реальный случай во что-то небывалое, что-то по-настоящему ужасное и забавное, что-то, на что можно оглянуться, чтобы посмеяться над этим. Я держал его за руку и ждал. Ждал долго.
Смерть моего отца. Дубль 4.
Итак, вот как это наконец произошло. Остановите меня, если буду повторяться. Мой отец умирал. Его тело внутри кислородной палатки в мемориальном госпитале Джефферсона. Его маленькое усохшее тело казалось холодным и прозрачным, будто он уже был призрак. Мать ждала со мной, но сейчас отошла, то ли поговорить с врачами, то ли пройтись, потому что у нее болела спина. И я остался с отцом один, временами брал его за руку и ждал. Врачи, которых многие, упоминая их, называли командой, выглядели мрачными, даже оставившими всякую надежду. Это были доктор Ноулс, доктор Милхаузер, доктор Винчетти. Каждый светило в своей области. Каждый наблюдал отца в соответствии со своей специальностью и сообщал о результатах доктору Беннету, нашему старому семейному врачу, который, как капитан команды, был универсалом. Он сводил воедино детали их постоянных отчетов, заполнял пробелы, после чего представлял нам общую картину. Иногда при этом, переоценивая наши познания в медицине, он употреблял термины, которых набрался во времена учебы. Почечная недостаточность, например, или хроническая гемофилическая анемия. Эта последняя анемия, как он объяснял, особенно ослабляла сопротивляемость организма, поскольку при ней в нем поддерживалось избыточное количество железа, что создавало потребность в периодическом переливании крови, приводило к неспособности усваивать побочные продукты кроветворения, обесцвечиванию кожи и чрезвычайной чувствительности к свету. По этой причине, несмотря на то, что мой отец находился в глубокой коме, в его палате всегда стояла полутьма. Боялись, что если он вдруг выйдет из комы, шок от яркого света убьет его. У доктора Беннета было старое усталое лицо. Круги под глазами походили на коричневые колеи на проселочной дороге. Он много лет был нашим доктором, даже не знаю сколько. Но он был хорошим доктором, и мы ему доверяли.
«Не буду ничего скрывать от вас», — сказал он нам в тот вечер, положив руку мне на плечо.
Мы стали еще ближе за то время, что наблюдали за ухудшающимся состоянием отца.
«Хочу все высказать теперь со всей откровенностью».
Он посмотрел на меня, потом на маму и как будто снова задумался.
«В этот раз мистер Блум может не выкарабкаться».
И мать, и я сказали почти в унисон. «Понимаем».
«Есть пара вещей», — продолжал он, — «которые мы хотим попытаться сделать. Мы не теряем надежды ни в коем случае, но мне уже приходилось встречаться с подобным. Это печально. Я знал Эдварда Блума четверть века. Я больше не чувствую себя его врачом. Я чувствую себя его другом, понимаете? Другом, который хотел бы ему помочь, но без аппаратов».
Доктор Беннет печально покачал головой, не договорив роковых слов. Я повернулся и пошел прочь, а он продолжал разговаривать с матерью. Я вошел в палату отца и сел возле его койки. Я сидел там, ждал сам не зная чего, и смотрел на те невероятные аппараты. Это, конечно, была не жизнь, только поддержка искры жизни в организме. Это была выдуманная медицинским миром замена чистилища. Я мог видеть на мониторе, с какой частотой он дышит, лихорадочную синусоиду сердца и еще пару волнистых линий и цифры, и не имея никакого представления, что они означают, Я тем не менее следил и за ними. По правде сказать, скоро я уже смотрел только на эти аппараты, а не на отца. Они стали им. Они раскрывали мне его историю, что напоминает мне один из его анекдотов. Я всегда буду помнить его анекдоты, но этот буду помнить особенно. Это фамильная ценность. Я до сих пор пересказываю его вслух, будучи один, так как он мне его рассказал, его словами. Я начинаю. Один человек живет в большой бедности, но ему нужен новый костюм. Нужен новый костюм, а он не может позволить себе купить его. И тут он видит такой костюм на распродаже в магазине. И цена подходящая, и костюм такой, как ему хочется. Красивый, темно-синий костюм в тонкую полоску. И он покупает его. Он покупает его и надевает прямо в магазине. И галстук в тон, и все такое. Но юмор, наверное, стоило упомянуть об этом раньше. Юмор в том, что костюм ему не подходит. Совсем не подходит. Он просто слишком велик. Но это его костюм, правильно? Это его костюм. И чтобы было не так заметно, что он ему велик, ему приходится прижимать локоть к телу вот так, а другую руку вытягивать вот так. И идти ему приходится, приволакивая одну ногу, чтобы отвороты не подметали асфальт. Этому худенькому коротышке в огромном костюме, в котором, как я сказал, он выходит из магазина, выходит на улицу. И он думает про себя: «Какой прекрасный костюм я купил!» И идет по улице, руки вот так, отец показывает, как именно, и волоча одну ногу, и улыбается, как идиот, радуясь удачной покупке. Костюм. На распродаже. И встречает двух старушек там на авеню. Они смотрят на него, и одна качает головой и говорит другой:
«Какой несчастный, несчастный человек!»
И та отвечает:
«Да, но какой прекрасный на нем костюм!»
И это конец анекдота. Но у меня не получается рассказывать так, как рассказывал отец. Не получается приволакивать ногу, как он это делал. И хотя это самый смешной анекдот, какой я слышал в жизни, я не смеюсь. Не могу. Даже когда старушка говорит: «Да, но какой прекрасный на нем костюм», я не смеюсь. Я не могу смеяться. Я делаю другое. Думаю, от этого он и очнулся. Вернулся ненадолго в мир, подумав, что самое время подбодрить меня шуткой. Господи, ничего себе шутка. Я смотрю на него, он смотрит на меня. «Воды», — говорит он. «Дай мне воды». Он просит воды. И голос, его прежний голос, низкий и ракочащий, заботливый и нежный. Мама, слава богу, все еще в коридоре разговаривает с доктором. Я подаю ему воду, и он подзывает меня к койке, единственного своего сына. Меня, единственного своего ребенка, и хлопает по краю койки, чтобы я сел рядом, да? Я сажусь на краешек. На приветствие, да, как вы с матерью поживаете, нет времени, и мы оба это понимаем. Он оживает и смотрит на меня, сидящего рядом на стуле, и хлопают по краю койки, чтобы я сел рядом. Я сажусь, и он говорит, прежде сделав крохотный глоток из пластиковой чашки. «Сын», — говорит он, — «я обеспокоен». И он говорит это таким слабым голосом, что мне становится ясно. Не спрашивайте, каким образом, но мне ясно, что с аппаратами или без — это последний раз, когда я вижу его живым. Завтра он умрет. И я спрашиваю: «Что тебя беспокоит, папа? То, что будет там?» А он говорит: «Нет, чучело, меня беспокоишь ты», — говорит. «Ты идиот! Ты даже в полицию не сможешь угодить без моей помощи». Но я не обижаюсь. Он пытается шутить. Он пытается шутить, и это лучшее, что он может сделать. Теперь я знаю, он обречен. И я говорю: «Не беспокойся обо мне, папа. Со мной все будет в порядке. Все у меня будет хорошо». На что он говорит:
«Я отец, я не могу не беспокоиться. Отец всегда беспокоится. А я твой отец», — повторяет он, чтобы я наверняка понял. «И как отец я старался научить тебя кое-чему. Действительно старался. Может, я не слишком часто бывал дома, но когда бывал, старался тебя научить. И вот что я сейчас хочу знать. Как считаешь, у меня получилось?»
И только я собираюсь ответить, он просит:
«Погоди, не отвечай».
Просто он изо всех сил пытается улыбнуться. Но у него не слишком-то получается. Он больше не в состоянии улыбаться. Поэтому он говорит. Он говорит мне, умирая на своей койке передо мной. «Этот человек, мой отец, говорит».
«Ох, ладно, продолжай. Скажи мне, пока я не умер. Просто расскажи, чему я тебя научил. Расскажи все, что узнал о жизни благодаря мне, чтобы я мог спокойно умереть, чтобы мне не надо было беспокоиться. Просто скажи что-нибудь».
Я смотрю в его серо-голубые умирающие глаза. Мы смотрим друг на друга, запоминаем взгляд, лицо, которое унесем с собой в вечность. И я думаю, как бы мне хотелось, чтобы я знал его лучше. Как бы хотелось, чтобы мы жили вместе, чтобы отец не был для меня такой совершенной и полной проклятий тайной. «Один человек, — говорю я, — один человек живет в большой бедности, и ему нужен новый костюм. Но...» Крупная рыба. И он улыбается. Потом обводит взглядом палату и подмигивает мне. Подмигивает.
«Давай выбираться отсюда», —
говорит он хриплым шепотом. «Выбираться отсюда? Папа, ну ты не в состоянии».
«Там в ванной, в комнате, стоит сложенная каталка», — говорит он. «Укутай меня в одеяло. Как только проскочим холл, окажемся на свободе. Но времени у нас мало. Поспеши, сын».
Я сделал, как он просил. Сам не знаю, почему. Зашел в ванную комнату и увидел, что он прав. За дверью стояла каталка, сложенная, как детская прогулочная коляска. Я разложил ее и подкатил к его койке. Завернул его в бледно-коричневое одеяло, накинув на голову угол, как монашеский капюшон. Поднял его, ужасающе легкого, и переложил в каталку. Я вряд ли стал сильнее за несколько последних месяцев, но он очень похудел.
«Вперед!» — скомандовал он.
Я приотворил дверь и выглянул в коридор. Мать стояла у столика дежурной сестры и слушала доктора Беннета, кивая и утирая слезы платочком. Я повез отца в противоположную сторону. Я не смел оглянуться, чтобы проверить, не заметили ли они нас. Просто шел быстрым шагом, толкая перед собой каталку и надеясь на лучшее. И, дойдя до конца коридора, свернул за угол. Только тогда я позволил себе бросить взгляд назад. «Никого». Пока все шло хорошо. «Ну, куда теперь?» — спросил я, переводя дыхание.
«К лифтам», —
сказал он глухим голосом из-под одеяла.
«И вниз, к выходу. Машину припарковал у главного входа?»
«Да».
«Тогда вези меня туда», — сказал он. «Скорее, у нас мало времени».
Подошел лифт, и я затолкал его внутрь. Дверь закрылась за нами, а когда снова открылась, я выкатил его из лифта и с бесшабашным видом ринулся мимо толпы врачей в зеленых и белых халатах. мимо медсестер с историями болезней, бросивших на нас подозрительные взгляды, а потом останавливавшихся, глядя нам вслед. Все в вестибюле застыли и смотрели на нас, чувствуя, что-то тут не то. Но я уже мчался с бешеной скоростью, и никто не успел ничего сообразить и остановить нас. Они просто смотрели на нас, словно увидели что-то невероятное. И так оно и было, даже еще более невероятное, чем им казалось. Мы выскочили на улицу и помчались к машине сквозь прохладный весенний ветер.
«Отличная работа», — сказал он.
«Спасибо».
«Тем не менее, нужно спешить, Уилл», — сказал он. «Мне нужна вода. Нужна позарез».
«В машине есть», — успокоил я его. «Полный термос».
«Этого мало»,
— сказал он и засмеялся. «Устроим и больше?»
«Знаю. Ты устроишь, сын», — сказал он. «Я это знаю».
Домчавшись до машины, я поднял его и усадил на переднее сиденье. Сложил каталку и бросил назад.
«Она нам не понадобится», — сказал он.
«Не понадобится?»
«Нет, там, куда мы едем».
Мне послышалось, будто снова раздался его смех. Но он не сказал мне, куда мы едем. Во всяком случае, не сразу. Я просто ехал подальше от всего. Госпиталя, его старого офиса, от дома. Я посмотрел на него, ожидая, что он скажет, куда ехать. Но он молчал, закутавшись в одеяло. Минуту спустя он спросил.
«Где твой термос?»
«О, забыл», — сказал я. «Держи». Термос стоял на сиденье у меня под боком. Я отодвинул крышку и протянул ему. Из-под складок одеяла появилась дрожащая чешуйчатая рука и забрала термос. Но вместо того, чтобы пить, он вылил воду на себя. Одеяло все намокло.
«Ах, хорошо», — вздохнул он. «То, что нужно».
Но одеяло не стал снимать.
«Поезжай на север, на шоссе номер 1», — велел он,
но мне пришлось напрячь слух, чтобы расслышать его. Одеяло заглушало его голос, звучавший словно издалека. «На север? На шоссе номер 1?» — переспросил я.
«Там есть местечко», — сказал он. «Река. Местечко у реки».
«Эдвардова роща», — чуть слышно пробормотал я.
«Ты что-то сказал?»
— переспросил он.
«Нет».
Я проехал город, окраины, где над крышами домов и верхушками деревьев вставало солнце. И, наконец, мы вырвались за город, на зеленый дивный простор. Он распахнулся перед нами, окружил нас. Деревья и фермы, и коровы, и лазурное небо, жилища облаков и случайных птиц. Когда-то я уже ехал этой дорогой. «Далеко еще?» — спросил я его.
«Думаю, мили две», — ответил он. «Надеюсь, не больше. А то я неважно себя чувствую».
«А что там?» — спросил я, но вместо ответа увидел, как затрепетало мокрое одеяло, и оттуда донесся булькающий, стонущий звук, словно ему было очень больно.
«Ты как?» — спросил я. «Бывало и лучше», — ответил он. «Я чувствую себя, как тот парень,
который заходит в бар, на голове у него сидит лягушка, а на плече птица, а сбоку кенгуру», и бармен говорит. «Привет, не так уж часто к нам заходят кенгуру». И кенгуру говорит. «А что ты хочешь? При таких ценах, как у тебя, ты их вообще можешь больше не увидеть». А потом он говорит, чуть ли не вопит.
«Здесь!»
Я съехал с дороги. Это место не было Эдвардовой рощей, насколько я знаю. А может, и было. Там был твой старый дуб, раскинувший корни в темной и влажной земле. Были твои рододендроны. Твой кролик, который лениво скакал прочь, оглядываясь на нас. И была твоя река, чистая, быстрая река, каких, казалось, тебе больше нет на свете, бегущая, омывая камни, величиной с небольшую машину. бурля на порогах, прозрачная, как воздух, голубая, как небо, белопенная, как облака. Не знаю, как он увидел ее через одеяло.
«Неси меня к воде», —
сказал он, или мне так послышалось. Его голос был теперь так слаб, что приходилось догадываться, что он говорит. Он сказал: «Неси меня к воде». И не представляешь, как я благодарен тебе за это. И когда увидишь свою мать, попрощайся с ней за меня. Итак, я вынул его из машины, спустился по мшистому берегу к реке и стоял там, держа его на руках. И я знал, что должен сделать дальше, но не мог. Я просто стоял там на берегах этой реки, держа его тело, завернутое в одеяло, пока он не сказал:
«Сейчас тебе, наверное, захочется отвернуться».
А потом:
«Пожалуйста».
И внезапно я почувствовал, как в моих руках бьется жизнь. Фантастическая, неистовая, которую невозможно удержать, даже если бы я захотел, а я хотел. Но в следующий миг в руках у меня осталось лишь пустое одеяло, потому что мой отец прыгнул в реку. И только тогда я понял, что мой отец вовсе не был при смерти. Он просто менялся, превращался во что-то новое и иное, чтобы начать другую жизнь. Все это время мой отец превращался в рыбу. Я видел, как он метнулся в одну сторону, в другую, серебристый, сверкающий, блистающий, и скрылся в темной глубине, куда уходит крупная рыба. И с тех пор я его больше не видел. Хотя другие видели. Я уже слышал истории о спасенных жизнях и исполненных желаниях. О детях, которых он катал на спине. О рыбаках в разных океанах и реках, от Бофорта до Хаяниса, которые оказывались в воде, когда их лодку опрокидывала озорная рыба. И такой крупной рыбы они никогда не видали. И они рассказывают свои истории всем, кто готов их слушать. Но никто не верит им, ни единому их слову.